Глава пятая. Александра, поджав ноги, сидела на диване у камина, наблюдая за багряными переливами углей, над которыми то там, то здесь вспыхивали крохотные язычки пламени, никак не желавшего смириться с собственным умиранием и просившего новой пищи. Все произошедшее с ней за последние двое суток могло показаться горячечным бредом, когда невозможно отличить реальность от галлюцинаций, порожденных воспаленным мозгом. Все было словно безостановочный приключенческий фильм или шпионский триллер, напичканный компьютерной графикой. Подземный ход из дома Николя с выходом через часовню, стремительная потасовка на улице, когда гибкая, как лоза, и стремительная, как кошка, Клэр непостижимым образом уложила на землю двух невоспитанных мсье, выскочивших из машины им на перехват, безумная гонка по Парижу на мотоцикле, который то с ревом разгонялся на улицах и бульварах, то нырял в узенькие переулки и подарки домов, непостижимым образом проезжая там, где, казалось, и человеку невозможно протиснуться. Она сама, прильнувшая всем телом к кожаной спине Кларисы и оттого ставшая единым целым с ревущим железным мустангом, ощущавшая то восторженное замирание, то толчки бешено колотящегося сердца, захлебнувшегося адреналином. А дальше подземная стоянка, где Клариса, прежде чем пересесть в машину, предусмотрительно отсоединила батарейки от обоих мобильников. Многочасовая гонка сначала по скоростной дороге до Лиона, когда казалось, что все машины, двигавшиеся в том же направлении, просто остановились, чтобы посмотреть на двух красоток, одну в банном халате, а другую в байкерском прикиде на серебристом Порше. Затем рывок до Гренобля с короткой остановкой на бензоколонке для заправки и для того, чтобы поменять банный халат и байкерскую амуницию Клэр на обычную женскую одежду. Дальше по головокружительной горной дороге до Ниццы, безмятежно раскинувшейся на морском берегу с манящим названием «Французская ривьера». До сих пор перед глазами Александры велась лента дорог с захватывающими дух видами, обрывами, зовущими к полету, который просто не может стать падением, хотя бы потому, что в такой красоте невозможно умереть. Клариса всю дорогу, хотя и была сосредоточена, но так спокойно, будто просто играла в компьютерную «Формулу-1», когда в случае неудачи все можно начать сначала, даже потерянную жизнь. С Кларисой она попрощалась в Ницце, удержавшись от сентиментальных заверений в вечной дружбе. Все было сказано в поцелуе, искренним и чуть более долгом, чем полагается между женщинами, которые знают друг друга всего несколько дней. Напоследок Клариса сунула ей в руку бумажку с адресом своей электронной почты и посоветовала поменять номер телефона. Потом был перелет из Ниццы на частном самолете до Симферополя, а оттуда уже на другом — до Москвы. Только сейчас, сидя у огня и попивая красное вино, Александра наконец почувствовала, как постепенно уходит напряжение, как расслабляются руки и ноги, как мозг перестает лихорадочно искать ответы, силясь решить, казалось, нерешаемые задачи. «Даже хорошо, — подумала она, — что никто не знает о моем приезде, и не надо никому ничего объяснять. Пожалуй, не буду включать мобильник хотя бы до завтра, тем более что Клэр рекомендовала поменять номер и даже зарегистрировать его на другое имя. Александра натянула плед на плечи и свернулась калачиком. Тяпа, несказанно обрадованный приезду хозяйки, запустивший его в дом, сделал то же самое. У ворот дома остановился кузин Мерседес в сопровождении мрачного черного внедорожника.
— Сашенька, ну что же ты не предупредила, что раньше приедешь? — встревоженно спросил Кузя,
Войдя в дом после того, как рослые сосредоточенные парни, вероятно, из службы охраны, обследовали участок вокруг и не обнаружили ничего подозрительного. «А мне хендлерша звонит, говорит, пришла утром Титуса кормить и выгуливать, а щенка на участке нет, а в доме на втором этаже свет горит. Подумала, не забрался ли кто?»
«Здравствуй, Кузенька», — Александра чмокнула его в щеку. «Хотела тебе сюрприз сделать, а заодно проверить, что ты тут один без меня делаешь», — сказала строго, изображая ревность. «Да разве ж от тебя скроешься?»
«А что я?» — почему-то смутился Кузя. «Работа до поздней ночи, потом домой, потом снова на работу. Дел не в проворот. Еще и к Давосу готовлюсь. Скоро вот мигалки и спецномера отменим», — доверительно сообщил он, — «чтобы народ не дразнить».
«Ой, бедненькие!» — изобразила она сочувствие. «Как же вы теперь на работу добираться будете? А с работы? Неужели как простые инженеры?»
«А, — махнул Кузя рукой, — нельзя по-другому. Выборы в следующем году, а мы придумаем что-нибудь. Буквы и цифры пока никто не отменял. Лучше расскажи, как ты съездила?» Он устроился на диване. «Успешно, надеюсь. По Парижу хоть успела погулять?»
«Вдоволь. И по Парижу, и...» чуть не сказала «под», «и в окрестностях».
«А как твой граф?» — в глазах Кузи появились привычные недоверчивые огоньки.
Александра посмотрела вопросительно.
«Ну, этот, как его? Николай Николаевич».
«А, дедушка Коля», — изобразила она, что вспомнила. «Нормально. Удочерить меня хотел. Наследницы у него, видишь ли, нет. Некому миллионы оставить, поместье и дом в Монте-Карло».
«А у него дом в Монте-Карло есть?» — приподнял брови Кузя. «Хорошее местечко. Многие наши там собственность прикупили. И во Франции на Лазурном берегу тоже. А я вот никак не соберусь. Может, ты займешься?» Испытующе посмотрел на Александру. «При помощи дедушки Коли», — снова посмотрел недоверчиво. «Он-то свой продать не хочет».
«Кузенька, ты что? Его дом десятки миллионов стоит. В хорошем месте, прямо на горе, вид на бухту».
«Цена роли особой не играет», — небрежно бросил Кузя. «У нас в стране с доходами все в порядке. Нефть из скважин бьет, лес растет. Даже за долги СССР уже рассчитались. А ты откуда знаешь про вид из дома?»
«Фотографии смотрела», — улыбнулась Александра. «Как потенциальная дочь должна же я была с наследством ознакомиться».
«Да ладно тебе», — махнул Кузя рукой. «За меня замуж выходи, никакие фотки не понадобятся».
«Ты мне, Алексей Викторович, Рогожина напоминаешь», — усмехнулась Александра.
«Какого Рогожина?» — напрягся Кузя. «Из Госдумы, что ли? Так вроде там Рогозин».
«Купца, который Настасью Филипповну за 100 000 покупал».
«О, Господи!» — Кузя расслабился. «А ты меня, конечно, хотела князем Мышкиным видеть. Прошло, Сашенька, время иисусообразных поклонников. Другое сейчас время, когда самое обидное для человека услышать, что он обыкновенный, смиренный, бедный и, не дай бог, еще и честный».
«Так это ж всегда так было, Алексей Викторович. И во времена Достоевского, и до него. Человек порядочный и совестливый, лакомый кусок для подлеца. Вот почти всех и сожрали».
«В глубинке еще есть», — благодушно сказал Кузя и потянулся.
«Вы для этого туда дороги новые прокладывать собираетесь?»
«Ну ты и язва». Александра нахмурилась. «За это тебя и люблю», — поспешно добавил он, — «за неординарность и непредсказуемость. Когда ж под венец пойдем? А то ремонт в квартире полным ходом идет. Новая бригада теперь работает, а не те шаромыжники».
«Кузенька, мы же договорились, пока в вопросе о моем окольцевании пауза».
«Ну почему? Ты ж видишь, я больше не ревную», — состроил он благостное и смиренное выражение лица.
«Вижу, как врач, что сдерживаешься. А накопление энергии без выхода, сам знаешь, к взрыву привести может».
«Ну и когда ж мой испытательный срок закончится?» — насупился Кузя.
«Это, Алексей Викторович, мне решать».
«А что у тебя с мобильником? 2 дня дозвониться не мог. Видимо, решил, что раз уж испытательный срок неизвестно, когда закончится, то можно чуточку поревновать.
Потерял я его, Кузенька. И вообще номер хочу поменять».
«Зачем?» — насторожился он.
«Достали поклонники, просто задолбали».
«Тогда правильно решила», — расплылся Кузя в улыбке, предполагавший, что уж он-то точно в эту группу не входит. «Кстати, хотел тебя вечером в ресторан пригласить в Крылатском. Праздник все же, Октябрьской революции. Там повар-француз, фуагра так готовит, пальчики оближешь».
«Это если руками есть», — хмыкнула она. «Напоминаю, я во Франции была».
«Ну, ладно, ладно тебе. Отдохни, пожалуй, с дороги». Все же решил подстраховаться от попадания в категорию задолбавших. «Не буду тебе сегодня мешать. Кстати, мои ребята из службы охраны твой дом посмотрели и предлагают на охрану поставить. Роль ставни сделать, датчики по периметру. Не возражаешь?»
«Прослушку еще поставить»,
— язвительно добавила Александра. «Какую прослушку? Зачем прослушку?»
«Да в доме у меня ничего ценного нет», — сказала Александра.
«Все так считают, пока не потеряют. И потом, самое ценное для меня — ты сама».
Ночью дождь. Бесконечный, как бразильский сериал, тоскливый, как воспоминание о несчастной любви, и безысходный, как поздняя осень, не закончился. Отбивал меланхоличную дробь по крыше дома, унося мысли в прошлое. Александра долго не могла уснуть. Вспомнила похороны отца, проходившие в такой же промозглый день 3 года назад. Отец с заострившимися чертами сухого лица и горделивым, ставшим как будто больше носом, был тогда похож на фараона или жреца. Именно такими она их себе представляла, величественно спокойными в осознании вечной мудрости, недоступной простым смертным. Как здорово было бы пообсуждать с отцом то, над чем она сейчас работает, и все те события, которые ворвались в ее жизнь. У отца всегда был нестандартный взгляд на вещи. Наверное, это и помогло ему стать крупным ученым. Порыв ветра хлестнул мокрыми ветвями вишни по оконному стеклу, громыхнул листом железной кровли на сарае у стариков-соседей, от безденежья давно забросивших свое хозяйство. Загудел в кронах деревьев и унесся гулять по поселку. Но не унес ее воспоминания. Тот разговор с отцом она помнила хорошо, будто вчера все было. Они тогда пили чай с пирожками, которые, следуя давней традиции, испекла мама, прежде чем уехать на Новодевичье на могилу к своему отцу, старому большевику. Она туда всегда ездила на годовщину октября. Деда Александра помнила плохо. Тот умер, когда ей не было и 5 лет, по рассказам отца. Дед был революционным балтийским матросом, потом стал чекистом, дослужился до чина майора МГБ. и по невероятному стечению обстоятельств не был расстрелян в ходе чисток. Может, потому что вовремя ушел на хозяйственную должность. Дед был молчалив и замкнут. Даже после выхода в отставку никогда ничего не говорил о службе и прожитой жизни, разве что о моряцкой молодости. Каждые выходные уезжал на рыбалку, часами просиживая на берегу речки или озера в одиночестве. «А большевики почему победили?» — спросила она тогда отца. Отец посмотрел на нее удивленно и даже головой покачал, какие вопросы стали интересовать его дочь. Сказал, что победили потому, что у них, в отличие от всех остальных политических сил, была универсальная утопия красной веры в счастье освобожденного труда и учение Карла Маркса с ответом на извечный вопрос, почему одни богатеют, а другие бедными остаются, и как исправить этот антагонизм. Вот тогда-то и начал бродить по Европе призрак коммунизма, хотя основные идеи были взяты из раннего христианства. Она тогда впервые услышала название «Ессеи». Большевики же к реализации ранних христианских идеалов очень творчески подошли, взяли в качестве движущей силы революции класс бессобственности, которому вроде как и терять нечего, заявили, что лучшего будущего не надо ждать, а за него надо бороться путем насильственного перераспределения общественного богатства. Лозунг «грабь награбленное» звучал ясно и доходчиво. «Экспроприация экспроприаторов». Хотя и мудрено, но завораживающе. Папа тогда сказал, что самая мощная политическая партия — та, которая выдвигает новое духовное учение, привлекательное для масс. Другими словами, идет к власти со своей религией. Коммунизм же стал, по сути, мировой религией обездоленных. Но с любой красивой идеей есть одна проблема. Теоретические идеи романтиков-утопистов реализуют практики-материалисты со своими вполне конкретными властными и имущественными интересами, которые нужно защищать. Теория с практикой разошлась. В общем, когда пришло время за свои слова отвечать, из периода застоя, который сегодня некоторые временем стабильности и уверенности в завтрашнем дне называют, с трудом переползли в перестройку, а потом в экономическую революцию и упустили великолепный исторический шанс, пошли не вперед, а назад к капитализму. Про духовную составляющую забыли, да и до духа ли было, когда торопились общенародную собственность поделить. Под утро ей приснился отец. Он протягивал руку, а она никак не могла за нее ухватиться, пальцы проваливались в пустоту. Александра проснулась и села на кровати. Ветер стих, и дождь прекратился. Капельки воды хрустальными бусинками повисли на ветках вишни под окном, превратив ее в дерево из сказки, в которой все прекрасно, и краски ярче, и все волшебники добрые. «Привет, Клэр, почему молчишь? Как дела?» Александра навела курсор на слово «отправить» и щелкнула мышкой. «Почему Клэр не отвечает? Как там Николя?» Встревоженно подумала она, закрыла крышку ноутбука и посмотрела в окно, где в небе, затянутом темно-серой пеленой, кружились редкие сонные снежинки. Уже умирающий осенний день сулил скорое наступление зимы. Неизбежный и тоскливый, как пожизненное заключение по приговору, вступившему в законную силу. «Погода для депрессии», — подумала она, и поднялась из-за стола, но не успела сделать и нескольких шагов к лестнице на первый этаж, где собиралась попить кофе, как звонок домашнего телефона заставил ее вернуться. Сняла трубку. Тишина. Только потрескивание и неразборчивые голоса, словно с другого конца света. Положила трубку. Села в кресло, ожидая повторного звонка. «Хочу в Египет к солнцу», — вдруг подумала она и сразу вспомнила Ануфриенко. «Где он сейчас?» «Ты поедешь со мной в Египет?» — потрепала по загривку развалившегося у ног Тяпу. Разомлевший в домашнем тепле щенок потянулся и зевнул, всем видом показывая, что ему и здесь неплохо. «Какая все-таки удивительная поездка в Париж», — подумала Александра. «Столько впечатлений, приключений, но ничего для диссертации. Почти ничего, если не считать видение в подземелье. Хотя это не так уж мало для диагноза самой себе». Вновь зазвонил телефон, а Тяпа, вдруг подняв голову, зашевелил ушами и даже негромко тявкнул пару раз, изображая из себя серьезную сторожевую собаку. «Александра, добрый вечер!» Голос Ануфриенко в телефонной трубке был, как всегда, бодр. «Я тут, значит, сижу в машине у твоих ворот». «Саша!» — не смогла она скрыть радость. «И не спрашиваю, откуда ты знаешь о моем приезде, потому что знаю ответ. А то...» «Все ответы на тонких планах», — весело подтвердил Ануфриенко. «Зашел туда, увидел, что вернулась, понял, что, как всегда, голодаешь, приехал». «С едой?» — весело поинтересовалась она. «С едой?» — довольным голосом подтвердил Сашечка. «Сейчас открою». Она направилась на первый этаж, куда, стуча лапами по деревянной лестнице, уже успел слететь Тяпа. Нажала кнопку домофона, на экране которого высветилось похожее на пучеглазую рыбу Сашечкино лицо в очках. «Заходи», — пригласила она, нажимая клавишу управления замком калитки. Ануфриенко вошел в дом с деловым видом, что должно было означать, приехал по необходимости, а не целоваться, обниматься по поводу ее возвращения. Но вдруг с восторженным воплем «Здравствуй, моя прелесть!» выронил сумку и бухнулся на колени. Александра от неожиданности даже отшатнулась. Щенок же, радостно повизгивая, принялся так самозабвенно лизать гостю лицо, будто встретил горячо любимого родственника, с которым не виделся с прошлой жизни. «Конфетку, конфетку!» — приговаривал Сашечка, одной рукой наглаживая собаку по голове, а другой шаря по карманам куртки. «Сейчас дам конфетку!» — извлек леденец, торопливо сорвал обертку, сначала лизнул сам, а потом протянул щенку, но тот так рьяно клацнул зубами около его пальцев, что Сашечка быстро изменил способ раздачи гостинцев, положил конфетку на ладошку, сложенную лодочкой, и аккуратно причалил ее левым бортом к пристани со стрющими зубами. Щенок ткнулся мордой, слизнул леденец, торопливо проглотил, пока кормилец не передумал и не съел сам, и вдруг присел на задние лапы и поднял передние, вмиг превратившись в дрессированную цирковую баллонку. «Как тебе не стыдно, Тяпа!» — ахнула Александра. «Кто тебя этому научил? Попрошайка, марш отсюда!» Щенок даже ухом не повел. «Да ладно тебе!» — вступился Сашечка за нового друга. «Сама знаешь, ко мне все животные льнут. У меня поле хорошее». Сказав это, подхватил клетчатую челночную сумку, пришедшую на смену отправленному в отпуск походному рюкзаку, подошел к кухонному столу и принялся к восторгу Тяпы выкладывать содержимое. Кастрюльку в пакете, сковородку, накрытую крышкой и тоже упакованную в пакет, баночки с майонезом и маринованными огурчиками, и еще множество пакетов и пакетиков, явно наполненных едой. «Значит так, это...» Ануфриенко ткнул пальцем в кастрюльку. «Рыба!» «Здравствуй, Саша!» Все же решила напомнить о правилах приличия Александра. «Рада тебя видеть!» Протянула руку. «Ой!» — опомнился тот. «И я тоже очень рад», — потряс руку хозяйки. «Так вот», — продолжил пояснение, — «рыбу я сам замариновал и пожарил. Маринуется, кстати, очень легко. Лучок и лимончик вперемешку со слоями рыбы, то есть рыбка, слой маринада, рыбка, слой маринада». Озадаченно посмотрел на сковородку. «А тут у меня что?» Приподнял крышку и, похоже, сам обрадовался увиденному. «Ну да, это помидоры, зелень, лук, чеснок. Ешь побольше лука и чеснока, в них витамины и защита».
«От вампиров и поклонников?» — рассмеялась Александра.
«А то! Только вампир-извращенец или поклонник-идиот рискнет приблизиться к жертве, наевшейся чеснока с луком».
«А почему ты свои антивампирские примочки в сковородке-то принес?» — не смогла не поинтересоваться Александра, разглядывая разложенные на столе продукты.
«Вдруг все же на извращенца или идиота нарвешься?» — невозмутимо сказала Ануфриенко. — «Тогда сковородой по башке — самый верный способ. А еще я тебе баночку меда налил. С Украины прислали душистый», — похвастался он, открывая крышку и давая понюхать. — «Хорош?»
— «Хорош», — согласилась Александра. — «Чем пахнет?» — «Клевером, растущим на лугу возле речки с чистейшей водой, в которой плавают серебристые пескари, за которыми охотятся зубастые щуки, которых пытаются поймать на блесну неугомонные рыболовы, чтобы потом привирать друг к другу, широко расставляя руки. Спасибо, Саш. Я тебе очень благодарна». Александра склонила голову. Ануфриенко довольно заулыбался. «Что перловку не привез?» — добавила она.
«Перловка — пища богов!» — немедленно воскликнул Сашечка, подтверждая неизменность своих вкусовых пристрастий. «Поэтому для себя берегу. Попусту не разбазариваю. Ну что, подогреть рыбку-то или сама справишься?» «Гипс, гляжу, сняла уже», — указал он на кисть руки, обмотанную эластичным бинтом. Александра кивнула. «Как, в Париж съездила?»
«Классно. Набегалась до боли в ногах», — весело сказала она.
«Конечно, ты ведь не статуя какая, чтобы на месте стоять», — небрежно бросил он.
«Может, подогреть?» — спросил он, указывая на еду. «Спасибо, Саша, я сама», — сказав это, предложила гостю сесть и сама опустилась на стул, пытаясь угадать, про статую он сказал просто так, к слову, или все же испытующе посмотрела на Ануфриенко.
«Перстенек у тебя какой необычный», — он наклонился, чтобы получше разглядеть, — «прямо как книжечка. Сразу видно старинная работа. Где прикупила?»
«Нравится?»
— Александра довольно улыбнулась. «А то...»
«Подарили?»
— загадочным тоном, как умеют только женщины, — сказала она. «И кто ж?»
«Да человек один».
«Хороший, видно, человек, щедрый». Сашечка взял ее руку и поднес поближе к близоруким глазам. Тяпа, до того спокойно лежавший у ног дорогого гостя, поднялся и, пользуясь случаем, ухитрился лизнуть одновременно и ладонь хозяйки, и щеку Ануфриенко.
«Скупых не держим»,
— хмыкнула Александра, —
«которые на всем экономят, даже на еде».
Взглянула выразительно, снова намекая на незабвенную перловку. «А шо?» — с неожиданным одесским акцентом спросил Ануфриенко, сразу сообразив, о чем речь. — «Еда как еда, если не быть рабом желудка». Щенок неожиданно издал одобрительный, почти человеческий стон, намекая, что уж кому-кому, а ему еда всегда в радость.
— «Открывается книжка-то», — указал он на перстень. — «А что?»
— «Если книгу невозможно открыть, то зачем она нужна?» — пожал он плечами.
«А на шкатулке это правило не распространяется?»
«А ты что ж, шкатулку до сих пор не открыла?» — старательно изобразил он недоумение.
«А не ты ли сам сказал, что без ключа открывать нельзя, не то все пропадет?»
«Неужто так до сих пор ключ не нашла?» — изобразил Сашечка наивное удивление.
«Издеваешься, Ануфриенко?»
«Почему это издеваюсь?» —
— хитро улыбнулся он. — Зачем тому искать ключ, у кого ключ в руке? Точнее, на руке. Вроде как носишь ключ на пальце, а шкатулку открыть не досуг.
— Брось придуриваться, Ануфриенко, — нахмурилась она. — Меня тошнит от твоих шуточек.
— Давно? — изобразил он озабоченность.
— Как и от твоей перловки, — добавила она и направилась к стойке, где уже закипел чайник. — Чай какой хочешь, черный или зеленый?
— С мятой, если, конечно, есть.
— С мятой, конечно, есть, — передразнила она.
— Так я не понял, ты шкатулку открывать не будешь? — не унимался он.
— Ты что, правда не шутишь?
Александра повернулась и изумленно взглянула на неугомонного Сашечку. — Мне не до шуток, — серьезно ответил тот. — Давай неси свой драгоценный ящик.
Александра посмотрела недоверчиво, но все же в сопровождении пса, который обожал забираться по лестнице на второй этаж только для того, чтобы потом, грохоча лапами по деревянным ступенькам, спуститься вниз, отправилась наверх и через минуту спустилась со шкатулкой в руках. Следом, выждав паузу, прогрохотал тяпа и снова бухнулся у ног гостя.
«Открывай», — предложила она с усмешкой, передавая шкатулку Ануфриенко.
«А ключ?» — протянул он руку.
Александра стянула перстень с пальца.
«Сама вот теперь и открывай», — поставил он шкатулку на стол. «И как же мне ее открывать?» — недоверчиво поинтересовалась она.
«Ну, а как обычно открывают? Вставляют ключ в замочную скважину».
«И где же тут скважина?» — спросила
Александра, уже понимая, что перстень, скорее всего, надо вставить в ту самую загадочную выемку сбоку.
Приложила перстень. Книжечка без труда вошла в углубление, только колечко осталось снаружи. «И что теперь, Саша?» — дрогнувшим от волнения голосом спросила она.
«Ну, — задумался он, — попробуй повернуть или надавить».
Александра нажала на перстень, услышала тихий щелчок, и крышка приподнялась. Звонок телефона раздался как никогда вовремя. «Без меня не смотри, что там!» — взволнованно попросила она и поспешила к телефону. «А ты, тяпа, охраняй!» Пес лениво зевнул и улегся на бок.
«Привет, Сашенька!» — услышала она Кузин голос. — Как дела? Чем занимаешься?
— Кузенька, миленький, я сейчас очень-очень занята, — протараторила она. — Я тебе перезвоню. Положив трубку, она ринулась обратно к столу, опустилась на стул, глубоко вдохнула, подцепила пальцами края крышки и открыла. Шкатулка была пуста. — Как же так, Саша?
— растерянно развела она руками. —
Не может такого быть. Ничего нет?
«А что ты хотела там найти?» — неожиданно спокойно спросил Ануфриенко, отведя взгляд. «Золото, бриллианты? Или, может, еще чего?»
«Ну да, конечно», — горячо заговорила она. «Зачем мне эти дурацкие бриллианты? Хотела еще что-нибудь другое, таинственное, чтобы снова появилась загадка и снова искать на нее ответа. Ничего нет».
Она опустила руки и жалобно посмотрела на Ануфриенко. «Ищи в себе», — тихо сказал он.
Александра покорно кивнула, хотя чувство разочарования не уходило.
«В тебе самой спрятано все, что имеет истинную ценность», — продолжил он. «Впрочем, если хочешь еще одну тайну», — покрутил шкатулку в руках, — «то, пожалуй, — залез пальцами внутрь, — я смогу тебе помочь».
Александра удивленно округлила глаза. «Похоже, у шкатулки есть второе дно», — почти весело сказал он. «Взгляни, видишь эту выемку с крошечными дырочками вокруг?» «А ключ? — оживилась она. — У меня же нет ключа. Как же я открою? И что там может быть?»
там, внутри, — Ануфриенко сделал вид, что раздумывает, — там внутри то, что предстоит познать. И если тебе нечем открыть, значит, время второго ключа еще не пришло. — Ануфриенко, я тебя убью! — А о детях моих ты подумала? — дурашливо-жалобным тоном воскликнул он. — У тебя же нет детей. — Ну так, может, еще будут? — расплылся он в улыбке. — Да ты не переживай, Кассандра о шкатулке, у тебя еще вся жизнь впереди. Откроешь, когда время придет. — И где же мой чай? — перевел он разговор на другую тему. — Чаю ты сегодня не получишь. — Так и не надо. Ануфриенко обхватил Тяпу за шею и начал что-то нашептывать на ухо псу, который тут же принялся самозабвенно лизать ему щеку и шею. Вероятно, именно в тот момент у них и родился зловещий заговор, жертвой которого ей предстояло стать. В бесснежную новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье канонада не прекращалась до утра. Продолжилось на Рождество и Старый Новый год. В сером небе мегаполиса, рассвеченном всполохами фейерверков, сгорели сотни миллионов газонефтелесодолларов, часть из которых чудесным образом на другом конце света материализовалась в китайские юани. На экранах телевизоров да более знакомые попсовые лица старательно веселили друг друга и подсчитывали в уме бабки, срубленные на новогоднем часе. На частном концерте спел несколько песен популярный западный певец. $3 миллиона, полученных от продажи российской нефти, снова вернулись на Запад. Куршавель не смог вместить всех российских любителей зимнего отдыха, которые за пару недель от католического до православного Рождества повеселились на славу, легко потратив на вечеринках в Европе очередной $1 миллиард, полученный от взяток и продажи природных ресурсов. Русские паломники паковали чемоданы, чтобы в рождественские праздники встретить восход солнца в Египте на горе иудейского пророка Моисея. Новостные программы захлебывались сообщениями о происшествиях и жизненно важных для россиян чрезвычайных ситуациях. Пожаре на нефтеперегонном заводе в США, автомобильные аварии на горной дороге где-то в Латинской Америке, напряженных поисках группы альпинистов, которые по собственной воле отправились штурмовать очередную вершину и теперь должны были быть спасены за счет налогоплательщиков, не альпинистов. Размер золотовалютных резервов страны увеличился до новой рекордной отметки, и компьютерщики Федеральной резервной системы США с легкостью приплюсовали новые цифры к электронной записи на корреспондентском счете Банка России. Федеральная резервная система с удовольствием прокредитовала свои банки. Свои банки с удовольствием разместили депозиты в дочерних структурах в России, которые выдали небывалое количество потребительских кредитов. Россияне с кайфом потребили чужие кредитные деньги, не очень заботясь о том, что когда-то придется отдавать свои. Казненный иракский диктатор насмешливо поглядывал на своих палачей уже сверху. Пенсионеры на скопленные деньги смаковали газированный напиток с гордым названием «шампанское», изготовленный не во французской провинции Шампань. Ребятишки в детских домах прижимали к себе игрушки, полученные от благотворительных организаций и милосердных добровольцев. Стаи чиновников вожделенно поглядывали на тушу нового федерального бюджета. Муниципальные чиновники мысленно разделывали свои тушки. 1 января в Москве снова пошел дождь. Долгожданный снег валил третий день подряд,
неистово и щедро замазывая город белой дымчатой пеленой и заставляя встревоженных автомобилистов жадно вслушиваться в прогноз погоды. Все новые и новые отряды вооруженных лопатами и скребками трудолюбивых дворников, прибывших в Москву на подмогу с родины Омар Хайяма и Рудаки, усиленные механизированными снегоуборочными средствами, шли на передовую, силясь одолеть бесчисленную небесную рать. Природа будто старалась отыграться за слякотный Новый год, наказывая легковерные городские деревья, возомнившие, что зимы не будет вовсе, превращала в сахарные трубочки ветки, покрытые безрассудно вылупившимися почками, грузными шапками снега пригибала к земле мохнатые лапы елей в парках и превращала в снежные холмики заночевавшие на улице машины. «Будет так, как я хочу», — говорила природа людям. «Дам вам, глупым и самонадеянным, еще один шанс понять, что это я дарую вам милости, а не вы берете их у меня». Александра сидела на втором этаже, умиротворенно вслушиваясь в дружное потрескивание курчавившихся берестой березовых поленьев в камине. Снежные валы время от времени весело разгонялись по скатам оцинкованной крыши и гулко бухались вокруг дома, заставляя Тяпу встревоженно поводить ушами и поглядывать на хозяйку с вопросом, не пора ли уже пойти на улицу и навести там порядок или хотя бы поиграть в снежки, за которыми так упоительно весело с разбега нырять в пуховые сугробы. «Нет, Тяпочка», — потрепала Александра пса по голове, — «гулять ты меня не выманишь. Пойдем только, когда снегопад закончится. Я лучше в сауну схожу». Тяпа удрученно повел бровями, зевнул и улегся, положив грустную морду на лапы. На столе перед Александрой были разложены материалы о существовавшем в прошлом и, судя по всему, существующем и поныне тайном ордене «Новая жизнь, новая земля», члены которого считали, что внутри Великой пирамиды имеется некий центр магической силы, который может быть использован в качестве грозного оружия и средства получения власти над людьми и миром. Они, как и многие другие, устраивали мистерии внутри пирамиды и вокруг нее, чтобы повлиять на этот самый таинственный центр и использовать его энергию в своих целях. От долгого сидения у Александры начала ныть спина. Она прогнулась и помассировала позвоночник ладонью. Легче не стало. Спустилась вниз, поставила мясо в духовку и отправилась в сауну, оставив Тяпу караулить еду. Его даже не пришлось упрашивать. Пес уселся напротив духовки, уставившись на нее скорбным взглядом. Видно, не понимал, зачем мясо, которое так восхитительно пахнет, надо еще и готовить. «Говорю же, без нее у нас ничего не получится!» — воскликнул Ануфриенко, прижимая к уху трубку мобильника и выруливая на стоянку у телецентра. — Почему, почему? — передразнил он кого-то. — По гороскопу. — А это уж мое дело, как ее уговорить поехать. Ты лучше свою часть готовь. Это тебе не экстракорпоральное оплодотворение, не ребенок из пробирки. 21 марта мы должны быть на плато. Все, пока. У меня на телевидении программа через полчаса начинается. Только истинные любители бани знают, какое пронизывающее блаженство, раскалив тело в парной или сауне, выскочить на мороз и упасть в обжигающий свежий снег. Кровь приливает к коже и плавят пушистые снежные звездочки, наполняет горло восторженным криком и снова убегает внутрь, чтобы отогреться. А потом снова парилка, и снова снег, и снова... Извечная русская забава. Распаренная Александра в махровом банном халате прошлепала босыми ногами от сауны по коридору к входной двери дома. Тореадорный призыв мобильника был не кстати. Она подхватила трубку и прижала к уху. «Сашенька!» — голос Кузи был плохо слышен. «Я уже в самолете!» Толкнула дверь и вышла на улицу. «Лечу в Давос на форум на 3 дня, не беспокойся!» Пошла почти по колено в снегу. «А я и не беспокоюсь, знаю, что все будет нормально!» «Слишком сухо сказала», — подумала Александра. «Кузенька, позвони, когда долетишь, а то я беспокоюсь», — решила она проявить заботу. Дверь спружинила и двинулась в обратную сторону. Александра повернула голову и заметила в конце коридора Тяпу, который, наконец покинув свой пост возле духовки, спешил к выходу вслед за хозяйкой. «Окей, целую, Сашенька, и выключаю телефон». Явно довольный вниманием, пробасил Кузя. Дверь закрылась прямо перед Тяпиным носом. Александра осмотрелась по сторонам, выбирая достойный сугроб. Услышала, как Тяпа, приподнявшись на задние лапы, яростно скребет передними по двери, стараясь опустить ручку и выскочить на волю. «Он такое уже умеет, значит, выйдет сам», — решила она. Скинула халат на скамейку, положила сверху телефон и услышала, как негромко щелкнул замок. Наверное, послышалось. Все же сжалось в тревожном предчувствии сердце. На цыпочках, будто боясь вспугнуть кого-то, она подкралась к двери, опустила ручку и потянула на себя. Услышала радостный визг Тяпы, уже предвкушавшего сумасшедшую беготню и валяние в снегу с хозяйкой, так редко показывавшей свою настоящую дикую природную суть. Дернула дверь еще раз, и еще, и поспешила к скамейке, чтобы надеть остывающий халат. Поверить в случившееся было невозможно. Босиком, в халате на голое тело, в 17-градусный мороз оказаться на улице. Александра вернулась к двери и еще раз на всякий случай подергала дверную ручку. «Тяпочка, открой, пожалуйста», — жалобным голосом попросила она. Тяпа радостно взвизгнул и с новой силой начал скрести лапами по двери изнутри, но чуда не произошло. На всякий случай, по колено утопая в снегу, она обошла дом, подергала закрытые ставни, хотя дурой, которая могла оставить на морозе ставни, а уж тем более окна открытыми, себя не считала. Потом попробовала поднять гаражные ворота, затем открыть дверь бойлерной. Мороз начал неприятно пощипывать босые ноги, кисти рук и щеки, одновременно стараясь превратить мокрые волосы в сосульки. В соседних особняках никого, кроме охраны, нет, а достучаться до сердца охранника можно только ломом или бейсбольной битой, — лихорадочно думала она. Соседка зимует в городской квартире у дочери, Кузя в самолете, Вадик в отпуске, катается на горных лыжах. Маме звонить бесполезно, хотя у нее есть запасные ключи. Пока она поймет, что случилось, и выскажется по этому поводу, жизнь покинет переохлажденное тело. У Ленки нет машины и вообще ничего нет, кроме проблем. Ануфриенко, он точно в Москве и живет недалеко. Не успевший до конца остыть мозг все-таки выдал спасительную идею. Александра торопливо потыкала в клавиши мобильника окоченевшим пальцем и прижала холодную трубку к уху. «Алле, слушаю!» Голос у Ануфриенко был спокойный и довольный, как у любого человека, находящегося в тепле. «Сашечка, это я, на улице, раздетая». «А, закаляешься?» — бодро спросил Ануфриенко, похоже, ничуть не удивившись столь ласковому обращению. «Умница, давно пора. Еще полезно холодной водой обливаться по утрам». «Саш, ты где? Дома?» «Нет, я в Останкино. Только передачу закончили. Сидим, чай пьем. Я им политический прогноз на этот год рассказываю». «Сашечка, а ты можешь...» Она начала подпрыгивать на месте. «Ко мне срочно приехать прямо сейчас. Пожалуйста, быстро, скорее!» — выпалила она. «А что случилось-то?» В его голосе послышались то ли обеспокоенные, то ли заинтересованные нотки. «Меня Тяпа запер на улице, раздетую босиком, а никого нет». «Еду?» — — встревоженно бросил он. — Ты только не стой на месте, слышишь? Шевелись, шевелись, двигайся! Плотно обхватив себя руками и засунув ладони под мышки, она принялась сначала бегать, а когда притомилась, быстрым шагом ходить вокруг дома, приговаривая заплетающимся от холода языком: «Я не заболею, я не заболею». Снег сыпался мелкой колючей крупой прямо за шиворот. Холод поселился под халатом, жадно пожирая остатки тепла. Волосы на голове покрылись заиндевелой сединой. Ступни ног начали деревенеть. Почему-то вспомнилась мама, которая с детства убеждала ее не ходить босиком. Жалобное кошачье мяуканье у забора показалось слуховой галлюцинацией, как и сама соседская кошка, та самая, которая регулярно забредала на участок только для того, чтобы довести тяпу до исступления, а потом ускользнуть между прутьями забора, дабы понаблюдать, протаранит он забор или нет. И вот теперь это пушистое существо, хранящее в себе море драгоценного тепла, смотрела на нее совершенно обалделыми, округлившимися глазами, видимо, пытаясь понять, почему вместо тяпы по участку бегает его хозяйка. «Кис-кис-кис!» — позвала Александра, сразу вспомнив свое недавнее «кис-кис-кис» в парижском подземелье, французскую кошку-спасительницу и Николя, искренне благодарившего богиню Баст. Русская кошка, в отличие от своей парижской соплеменницы, на призывы не реагировала и смотрела недоверчиво. Встав на четвереньки, чтобы сойти за свою, Александра начала подкрадываться к носительнице теплого меха. «Кис-кис-кис-кис». Вдруг ответила кошка и доверчиво пошла навстречу. Теплый пушистый комочек, прижатый к груди, подарил надежду на выживание. Кошка даже не пыталась вырываться. Сразу поняла, что бесполезно, только смотрела сочувственно раскосыми желтыми глазами. Тяпа же через дверь, унюхав, что произошло коварное проникновение противника на охраняемую территорию, с новой силой забился в дверь, залившись возмущенным лаем. Звонок мобильника был как никогда кстати. «Ну, как ты?» Голос Ануфриенко звучал встревоженно. «Бегаешь? Я уже близко». «Бегаю», — соврала она, «и внушаю себе, что не заболею», — с трудом проговорила замерзшими губами. «Господи!» — возмутился Ануфриенко. «Чему вас в институте учили? Кто же внушением занимается, употребляя частицу «не»? Повторяй: мне тепло, мне очень тепло, мне жарко», — потребовал он. «И ноги снегом растирай». «Мне тепло, мне очень тепло», — начала повторять Александра. «Вот так, умница! Держись, я уже в поселок въезжаю!» — почти прокричал он. Свет фар на дороге перед домом, звук мотора, скрип снега под колесами. «Спасена!» — поняла она, с трудом передвигая ноги в сторону калитки. «Ты чего тут? Готовилась к роли снежной королевы?» Почти весело спросил Ануфриенко, подбегая к ней, подхватил ее на руки и понес к машине. Освобожденная кошка сиганула в сторону. Александра упала на заднее сиденье и провалилась в спасительное тепло.
«Досточтимый магистр, астролог с компанией собирается сделать это в марте в Египте, в день весеннего солнцестояния, в каких-то светочах». «Где это?» «Можно предположить, что они имеют в виду Великую пирамиду». «Следите за ситуацией. Удалось ли найти графа и эту, как ее там, помощницу?»
«Кларису».
«Да, да, Кларису».
«Пока нет. Но есть информация, что они где-то на Тибете».
«Вот именно, где-то. Тибет — это не квартира и даже не Париж. Подключите наших китайских друзей. Что со статуей, которую сделал граф? Удалось ее забрать?»
«В доме по-прежнему круглосуточная полицейская охрана».
«А русская мадам-доктор?»
«Она в Москве, но сменила телефон. На ее имя номер вообще не зарегистрирован. На работе и в квартире матери не появляется. Говорят, она в отпуске. А главный врач, ее приятель, где-то на горных лыжах катается».
«Может быть, у нее есть еще жилье?»
Может, и есть, но нигде не зарегистрировано. Наши друзья говорят, что у них там сейчас дачная амнистия.
Что это означает?
Это означает, что нет единого полного реестра загородной собственности и земельного кадастра, а в рамках амнистии зарегистрировали собственность процентов 10-15 граждан.
И когда процесс завершится?
С их бюрократическими проволочками в лучшем случае через десяток лет.
А что, в России у нас нет друзей в силовых структурах?
Есть. Но у них много чего поменялось. Деньги их больше не интересуют.
Как забавно. И что же тогда их интересует?
Только власть.
Может, и нам пора в Россию перебраться.
Толстое ватное одеяло не согревало. Старая байковая пижама тоже. Александра лежала, свернувшись калачиком, силясь унять крупную дрожь в теле и неприличное клацанье зубов. Она слышала, что в ванной льется вода, а на кухне гремят кастрюли, в которых, наверное, Сашечка опять будет варить перловку. «Ну и пусть», — думала она равнодушно, отпустив мысли гулять по комнате. «Лучше умереть от каши, чем от холода». Почувствовала прикосновение к ступням, но глаза открывать не стала. «Здесь не больно?» — услышала голос Ануфриенко. Покачала головой. «А прикосновение почувствовала?» Кивнула. «Это хорошо. Может, выживешь». Александра снова затряслась от прокатившейся по телу волны озноба. «На пол ложись!» Край одеяла отлетел в сторону. «Зачем это?» Попыталась возразить она, снова натягивая на себя одеяло, но, повернув голову, обнаружила на ковре рядом с кроватью уже расстеленный шерстяной плед. «Да ладно, ложись, — говорю, — я массаж сделаю!» Ануфриенко начал энергично растирать ладони. Александра помотала головой и запахнула пижаму на груди. «Нужна ты мне больно!» — Сашечка состроил пренебрежительную мину. «Ладно, пижаму можешь не снимать!» Со вздохом она опустилась на пол, легла на живот, но глаза закрывать не стала, а, повернув голову, наблюдала, как Сашечка зажигает ароматические палочки и ставит по две в ноги и в изголовье. Тонкие струйки дымящегося серпантина приятно защекотали нос. «Ну, значит, начали!» — услышала его голос и почувствовала, что пижаму с нее все же снимают, а потом щедро поливают спину маслом и втирают в кожу. Закрыла глаза. «Сейчас, моя хорошая, сейчас согреешься!» Слышала, как приговаривает Ануфриенко, выгоняя из ее тела озноб и холод, на смену которым пришло легкое покалывание и отрешенность, уносившие ее еще не оттаивший мозг в мир спокойствия и безразличия. В полузабытии почувствовала, что в рот ей вливают напиток, похожий на чай с молоком и солью. Хотела было сказать что-нибудь про гадость, которой он вечно ее пичкает, но провалилась в расслабленное небытие.